Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал «На радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам, в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Встреча с Богом. Что она меняет в жизни человека и что переменам может помешать? Евангельский эпизод об исцелении бесноватых и свиньях. Что важно понимать в этой истории? Козельск – город рядом с Оптиной пустынью. Какие удивительные перемены там происходят? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье, 28 июля, память святого равноапостольного князя Владимира, к которому с большим уважением относятся не только православные христиане, но и многие светские историки. Наверное, главное, что произошло с ним, выражается теми словами, которые он по преданию сказал о себе самом. «Я был зверь, а стал человек». Князь Владимир пережил встречу с Богом, и с ним произошла такая трансформация, каких мало бывает. Вообще интересно, как подобное происходит с людьми и как это возможно, ведь это предполагает перемену всего образа жизни, а мы знаем, как трудно изживаются закрепленные поведенческие модели. Здесь же у человека на 90 градусов изменился вектор всех его стремлений. Возможно ли подобное сейчас для нас самих? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Видите, в жизни много чего бывает, поэтому, начиная этот разговор, важно все-таки себе напомнить, что все люди разные. И то, что происходит с одними, с другими либо не происходит, либо происходит как-то иначе. Ну, еще заметим, что мы при этом предполагаем, что за теми преданиями, которые до нас дошли, все-таки некоторая стоит реальность. Это не всегда в достаточной степени очевидно. Теперь вот перемены, которые с нами происходят, когда мы так или иначе встречаемся с Богом, когда Он прикасается к нашей жизни, они действительно очень по-разному бывают. Знаете, вот одни люди долго, мучительно на протяжении всей оставшейся жизни с большими усилиями изживают ветхого человека, вот как апостол Павел, да, говорит о необходимости отложить ветхого человека и облачиться в нового. Вот. И на это уходят усилия огромные, потому что природа, привычки и так далее влекут человека в какие-то совершенно ненужные стороны. А бывает, что наоборот, люди приходят, встречают Бога и переживают такое ощущение освобождения, когда то, что по-настоящему в глубине души было для них важным, оказывается важным и с объективной точки зрения, с точки зрения вечности. Мне кажется, здесь очень важно, во-первых, этой перемены не бояться. Они обязательно в человеческой жизни происходят. Во-вторых, не навязывать друг другу свои переживания. Потому что, когда начинают люди приставать к окружающим, ты должен почувствовать и пережить вот это, а другие говорят, нет, наоборот, не вот это, а вон то. Ну, это, как правило, приводит к довольно печальным последствиям. В конечном итоге в этих переменах, которые с нами происходят, конечно, важно по-настоящему присутствие Христа и следование за Ним. И еще один существенный очень момент, вот какой. Есть ведь очевидные вещи, очевидные, не связанные с там тонкими душевными движениями. То, что на уровне поступков 10 заповедей никто никогда не отменяет. И перемены, к которым, наверное, имеет смысл стремиться, это в первую очередь соответствие твоей жизни, моей жизни, заповедям, которые в явном виде сформулированы. Я имею в виду не вторую половину пятикнижия, хотя и в Исходе, и в Левите, и тем более во Второзаконии есть много важных, интересных вещей. Я имею в виду 10 заповедей и Евангелие. Вот привести свою жизнь в соответствие с тем, во что ты пытаешься поверить, а в соответствии с тем, что ты о Боге понял, читая Евангелие. Вот, мне кажется, основной, так сказать, гайдлайн для этих наших внутренних и внешних перемен. Одно с другим тесно связано, потому что, ну, вера без дел мертва.
Отец Антоний, ну, зачастую бывает, что человек и годами в храме, но вот этой по-настоящему встречи с Богом у него так и не было. А почему? Что в этом смысле может нам самим мешать эту встречу пережить? Может быть, не знаю, какая-то нечестность по отношению к самим себе или по отношению к Богу, или по отношению к Его Слову, к Евангелию?
Ну, видите, и нечестность, и инерция, все это, конечно, имеет место. Есть хорошая новость. Заключается она в том, что за 2000 лет, которые Слово Христово звучит в этом мире, оно работает. И очень многое, что Господь в Евангелии говорит, сказывается в конечном итоге на том, как живет человечество в целом. Причем отнюдь не только в христианской культуре, заметьте. На самом деле в эпоху глобализации это уже само собой разумеющаяся вещь. Поэтому социум, в котором люди живут, их окружающие, их люди, социальные круги и так далее, можно не углубляться в это все, социум считает нормативным многие вещи, которые не были очевидно нормативными, которые не требовало окружения от, там, скажем, людей древности. Многое изменилось. Многие вещи, которые раньше были допустимы, под воздействием многовековым благой вести Евангелия, ну, стали социальным нормативом. Поэтому часто наша жизнь довольно во многом более или менее Евангелию соответствует. По крайней мере, если речь идет о маломальски приличных людях. В принципе, путь, так сказать, состоит из нескольких этапов, когда ты должен стать сначала сформировавшейся личностью с осознанностью и осмысленностью, потом джентльменом, потом христианином. Но вот первый и второй этап в наше время часто проходят под воздействием социальных требований. И вот в результате мы, знаете, часто сталкиваемся с тем, что люди приходят на исповедь, потому что надо, потому что положено. А особенно ничего такого, что исповеди требовало бы, они не совершали. Они никого не убивали, они там никого не обманывали, не изменяли женам и так далее и тому подобное. И это, как сказать, такая опосредованная, культурно опосредованная штука, такой вот результат того, что Слово Христово в обществе звучит. Это важно. Но, с другой стороны, в этом есть, конечно, некоторая трудность, потому что ты не понимаешь, а что, собственно, тебе надо менять. И поэтому, да, бывает трудно поверить, что вот именно за тебя, за такого, какой ты есть, Христос умер и отдает тебе свою жизнь. Мы привыкли чего-то или в себе искать, или от Бога добиваться. А на самом деле, мне кажется, для нынешних времен очень важно христианам осознавать, что для нас важны бескорыстные отношения с Богом. И вот это вот то, чего мы совершенно не умеем. Это очень понятно, потому что жизнь действительно чаще всего очень трудная, и мы плохо с ней справляемся, поэтому быть бескорыстными в диалоге с Богом для нас достаточно трудно. Иногда просто практически невозможно, когда, знаете, у людей есть силы только выйти перед Богом. Так тоже бывает, и, к сожалению, достаточно часто. Тем не менее, вот поверить в то, что Бог тебя уже принял и можно быть с ним в бескорыстных отношениях, радоваться, благодарить прямо сейчас. Это очень трудно. Кроме того, есть еще один существенный момент, вот какой. Нам часто кажется, что христианский путь подобен аутотренингу, когда ты должен воспитывать в себе какие-то там, значит, вот отсутствующие качества. В каком-то смысле это ведь чушь собачья. Ты ничего в себе не можешь воспитать. Как Господь говорит, не можешь волосы из белого сделать черным, из черного белым. Ты вот уже пришел в отчий дом. Значит, надо жить в нем, надо радоваться, благодарить Бога и трудиться не над собой. Это увлекательное занятие. Мы все считаем это большой своей заслугой, хотя совершенно никакой заслуги в этом нет. Трудиться надо над тем, над чем трудится сам Господь, участвовать в Его действии в этом мире. А Господь озабочен не собой, а другими людьми. Другими людьми. И это, в общем, призвание, которая дается каждому христианину.
Понимаю, о чем вы говорите. Отец Антоний, но позвольте к предыдущему вашему тезису вернуться. Правильно ли я поняла, вы сказали, что за последние 2000 лет, ну или возьмем то, что касается нашей истории, со времен князя Владимира, раз мы по его поводу сегодня говорим, мир стал лучше?
Ну, это спорное утверждение. Знаете, после Второй мировой войны утверждать, что мир стал лучше, как-то было бы неосторожно.
Вот поэтому и задаю этот уточняющий вопрос. Вы говорите, действительно, Слово Божие проповедуется уже 2000 лет, и так или иначе мы, вырастая внутри своей культуры, получается, его впитываем, и как следствие для нас сейчас уже кажутся естественными. Не убий, не укради, не прелюбодействуй. Вот эти запретительные заповеди из Деколога. И тогда получается, что, ну да, мы как бы лучше. Но ведь это все действительно продолжается в нашей жизни. И эти заповеди люди продолжают нарушать. И в этом смысле получается тогда, ну, с одной стороны, действительно что-то изменилось, а с другой стороны, принципиально не изменилось ничего.
Природа человеческая, может, и не меняется. Меняются социальные нормы. Причем вот они меняются в лучшую сторону, несомненно. Но, понимаете, ведь Бог и Его Слово не нарушают чужую свободу. Никогда. Поэтому чего удивляться, что все те же звериные порывы в каждом поколении снова и снова проявляются. Ну да, это так. То, что все так делают, не оправдывает тебя самого. Когда ты так же поступаешь, не оправдывает. Поэтому, ну, надо нести ответственность за то, что ты из себя представляешь и за свои отношения к заповедям. Это, во-первых. Во-вторых, понимаете, ведь 10 заповедей, они ведь не с пятой начинаются, а с первой. И вот с этим часто бывают большие проблемы. Потому что вот не сотвори себе кумира из того, что на земле внизу или на небе вверху, да, не поклоняйся ему, не служи им. Вот это оказалось очень трудной вещью. Гораздо более трудной, чем очевидные там заповеди второй половины Деколога. Потому что служить разным земным сущностям, которые сегодня есть, а завтра исчезнут, это мы очень любим. Нам прям так кажется это почетным. Да, хотя заповеди никто не отменял.
Ну, то есть, может быть, даже более существенный вызов для нашего времени – это действительно не вторая часть из 10 заповедей, а первая часть, где Господь говорит, что «Я Бог твой, и не будет у тебя других богов», и призывает никого не ставить на его место. А как раз наша история показывает, что на месте Бога зачастую может оказаться что-то другое, и вот этой подмены мы как раз можем и не заметить в самих себе. На месте Бога может оказаться какая-нибудь идея, даже самая
мы
прекрасная.
Мы это проходили, да. Мое поколение это помнит отлично.
Да. Построение коммунизма или светлого будущего, или практически Царства Божьего на земле. На месте Бога может оказаться другой человек, на месте Бога может оказаться я не знаю, государство. Это то, что мы видели, например, во время Второй мировой войны в случае с Германией. И это все очень страшные вещи, ведь люди, наверное, многие очень искренне внутри этой подмены служили не Господу, а тому, что поставили на его место. Вот с этим можно ли как-то в себе разобраться и себя протестировать, что ли? Понять, не произошло ли внутри меня подобной подмены?
Ну, видите, конечно, более или менее каждый христианин, на самом деле не только христианин, это вообще вопрос человеческого достоинства, а не только наших отношений с Господом Богом нашим. Тем не менее, христианин, конечно, призван проверять свою жизнь, и то, что у него внутри, как она устроена, эта жизнь, каково внутреннее устроение душевное, проверять по заповедям, проверять по Евангелию. И, конечно, для этого требуется навык критического мышления, без которого просто не обойдешься. Обязательно впадешь в идолопоклонство, потому что критическое мышление едва ли не единственное возможное противоядие против этого. Вот. А для того, чтобы этим навыком критического мышления пользоваться, необходима некоторая сформированность личности с осознанием себя перед Богом, своей ответственности, своего пути, своего призвания, вот какие-то такие вещи. А для этого, в свою очередь, необходимо упорно учиться Бога благодарить. Бога благодарить, потому что, знаете, когда люди пытаются начать это делать, я часто вижу, как они в полной растерянности кажутся, ну а как, а что, а за что? Вроде все как обычно, все так и должно быть. Вот не должно. Никто тебе ничего не должен, поэтому надо учиться видеть дары Божьи. И для этого в церкви существует таинство благодарения. Для нашего такого личностного возрастания. И, соответственно, в процессе, так сказать, в пути такого научения для тебя Бог из абстрактного понятия или какой-то высшей силы мало-помалу превращается в Иисуса из Назарета, в того, в ком обитает вся полнота божества телесно, как выражается Священное Писание. И тогда возникает и в жизни, и на внешнем уровне, и на внутреннем некоторое равновесие, да, и, соответственно, выстраивается иерархия ценностей. Вот такой примерно путь.
Отец Антоний, я вот сейчас слушаю вас и вспомнила об одном очень интересном упражнении. Мне хотелось спросить, что вы о нем думаете? Вы сказали о таинстве благодарения, о Евхаристии, как главном, наверное, в отношениях с Богом и вот в этой нашей благодарности Ему. А если спроецировать вот эту благодарность Богу на вполне себе бытовую жизнь, то вот тут как раз на ум мне это упражнение пришло. Советуют, хочешь научиться благодарить Бога, начни буквально каждый день вспоминать и записывать, а за что сегодня Бога ты можешь поблагодарить. Причем можно даже и блокнот или тетрадку завести и вот эти благодарности писать, прямо прописывать, вспоминать, что со мной сегодня произошло, за что я Богу благодарен или благодарна. Говорят, что начинать тяжело, что начинать рекомендуют там с трех, например, благодарностей в день. И говорят, что бывает человек в таком состоянии подавленности или, знаете, в состоянии такой вот жертвы, что даже три благодарности Богу ему довольно трудно отыскать. Но потом, когда человек постепенно начинает втягиваться, вот этот механизм внутри него закручивается, это становится все проще и проще, и люди десятками эти благодарности уже могут прописывать и осознавать, и просто учатся через это упражнение видеть Божье присутствие и вот эту самую заботу Божеской руки в собственной жизни. И это кардинальным образом отношение с Богом меняет. Что думаете об этой практике?
Ну, Собственно говоря, я думаю, что в этом и заключается подготовка к литургии. Это вовсе не вот это вот битье лбом в пол, ах, я ужасный и хуже всех, тут накосячил и там накосячил. Это банальности очевидные, что там думать надо исправлять. Нет, подготовка к литургии, ежевоскресная подготовка к причащению, это, конечно, в первую очередь задуматься о том, за что ты Богу благодарен. Ну, да, кому-то на первых, по крайней мере, этапах бывает полезно и записывать тоже. Хотя, наверное, не всем и не обязательно. Но, тем не менее, да, я думаю, что это очень даже полезная практика.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресенья – это продолжение 8 главы Евангелия от Матфея. Мы с вами на прошлой неделе говорили о другом фрагменте из этой же главы. Господь переплывает Генесарецкое озеро и сходит на берег в стране Гергесинской, как пишет евангелист Матфей. И там ему встречаются два бесноватых человека, которые вышли из гробов, цитирую евангельский текст, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем, ну, то есть мимо них. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Конец цитаты. А дальше описывается момент, когда Господь запрещает бесам находиться в этих людях и изгоняет их. И бесы просят разрешения войти в свиное стадо, и на глазах у апостолов и у жителей этой страны свиное стадо с крутизны бросается в море. А люди, которые были бесноватыми, становятся здоровы. И вот когда мы читаем с нашим современным сознанием этот эпизод, особенно, может быть, когда это первый раз происходит, то главный вопрос, который возникает, а за что же так со свиньями? Жалко поросят. На самом деле перед нами какая-то поразительная происходит история. И, наверное, есть в ней какое-то очень важное измерение и для нас сегодня. В чем здесь эта важность? Как вы думаете?
Ну, смотрите. Во-первых, весьма важно обратить внимание на то, что эту историю рассказывают все три синоптика. И у Марка и Луки она рассказана гораздо подробнее, более пространные рассказы у них. У Марка самый, в сущности, пространный. Тут редкий случай, когда вот они берут и Матфея, и Лука, и сокращают Марка. И у Марка и Луки по-другому расставлены акценты. Здесь очень видно, что Матфей обращается к иудейской аудитории, поэтому какие-то вещи он даже просто не упоминает, а какие-то, наоборот, выводят на первый план, как вот там с этими свиньями и реакцией жителей Гадары на такой урон их животноводству в целом. Поэтому, ну, это существенно. Действительно, разница очень бросается в глаза там между Матфеем с одной стороны, Марком, Лукой с другой. Теперь дальше. Важно тоже понимать, что на самом деле некоторый вопрос о том, откуда рассказ, откуда он взялся, кто это запомнил и рассказал, потому что от этого многое зависит. Марк и Лука, в отличие от Матфея, обращают внимание на то, что Господь идет вперед, впереди учеников, которые остаются несколько позади, опасаясь этих бесноватых, ну, там непонятно, то ли он был один, то ли два. Матфей говорит два, у Марка и Луки один. Ну, в общем, это некоторая такая неясность в предании, которая ничего принципиально не меняет. И, скорее всего, ученики, передавшие евангелистам эту историю, видимо, в разных версиях, ну, остаются на некотором отдалении. Они видят исцеление этих бесноватых, видят, что Господь к ним обращается, о чем-то говорит. Потом видят, как это самое стадо бросилось крутизны в море. И, скорее всего, они потом спрашивают Господа, а что произошло? И Господь им что-то об этом коротко рассказывает. Да, там они, вероятно, спрашивают его, а что случилось со стадом? Ну вот, бесы вошли без подробностей, без механизма, без вот этого всего диалога, совершенно, ну, скажем, странного диалога между Господом и этими самыми бесами. Вот, вероятнее всего, Господь им сказал одну простую вещь, вот, бесы вышли и вошли в этих свиней, все. А потом предание, соответственно, подвергавшееся литературной обработке, передача, вот более или менее много таких подробностей добавил, в частности, диалог. Ну и там, а что за бесы были? Да там их легион был. И дальше начинается формирование рассказа. Теперь, что, собственно, на что обращает внимание евангелист Матфей? Для него здесь важны две вещи. Первое – это эти самые свиньи, потому что они нечистые животные. Вот, собственно, и все. Зоозащитников в том мире не было. Может, оно и к лучшему, не знаю, а может и нет. Поэтому судьба свиней никого особенно не беспокоит. В конце концов, не упадя они в это озеро, пошли бы потом на ветчину. Невелика разница, прям скажем. Для Матфея важно, что это нечистые животные, которые каким-то образом что-то там с бесами находятся у них общего. Ну и ладно, не об этом разговор, а об иудейском законе. О том, что нечистое, оно в конце концов при встрече с Господом Иисусом Христом начинает разваливаться. И самое же главное – в конце, когда Матфей, пропуская целый ряд подробностей, пропуская диалог Господа Иисуса с этими бесноватыми, когда он им говорит: «Пойди и расскажи, что сделал тебе Бог». Да, вот Матфей говорит, жители этого города, это языческий город, да, потому они и разводят свиней, жители этого города выходят и просят Иисуса удалиться. Нет, вот нам не надо тут такого. Поэтому Матфей главным образом говорит о том, что вот эти люди, которые не знают закона, для которых почитание единого Бога – вещь неизвестная или известная, но чуждая, вот они оказываются не способны принять Христа, не способны ни порадоваться за бесноватых, ни удивиться тому, что произошло чудо, ни взвесить ценность человеческой здравой жизни и этой самой свинины, вот и так далее. Понимаете, для Матфея рассказывает эту историю так, что вот Господь ходит по Иудее, и там более или менее как-то его понимают, принимают, иногда с ним не соглашаются, пытаются камнями побить. Но вот он в среде, где все верят в единого Бога, когда он оказывается за ее пределами. Оказывается, что это свидетельство Христово не принимается. Поэтому апостолы, когда разошлись после воскресения Христова, в основном свидетельствовали в синагогах иудеям, людям, которые знают, что Бог один, верят в единого Бога и чтут Его. А в остальных случаях им приходилось начинать свое свидетельство, начинать свою проповедь с того, что Бог есть, Он один, и у Него есть совершенно определенное отношение к человеческой жизни. Вот, мне кажется, это сегодня тоже для нас поучительная вещь. Для того, чтобы была возможна твоя встреча с Богом, ну, ты хотя бы попытайся соблюдать заповеди. Да, соблюдать то, что понятно, прежде чем пытаться постичь непостижимого, надо сначала постараться, ну, как-то хотя бы на самом поверхностном, хотя бы на самом внешнем уровне, но все-таки последовать за его словом. Вот, мне кажется, для сегодняшнего времени именно Матфеева версия говорит именно об этом. Еще раз подчеркну, что версии Марка и Луки немножко о другом.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. Домашняя реабилитация для детей с болезнями опорно-двигательного аппарата. Как проводят ее родители? Козельск – город рядом с Оптиной пустынью. Какие удивительные перемены там происходят? Как и зачем становятся монахами? От журнала «Фома» выпуск подкаста «Тет-а-тет». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Важные люди» помогает детям со сложностями опорно-двигательного аппарата. Это и малыши с ДЦП, и дети со спинальной мышечной атрофией, которые получили, например, укол Золгенсма, и теперь восстанавливают навыки, отнятые болезнью. Конечно, им необходима высокопрофессиональная помощь врачей и дорогие лекарства, но не только. Домашняя реабилитация играет в жизни таких детей не менее важную роль, и мы постоянно говорим об этом. Но что это такое реабилитация? Что она в себя включает и как она влияет на состояние малышей? На связи с нами Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, здравствуйте.
Алла, добрый день. Это действительно важный такой вопрос, потому что зачастую реабилитация деток у нас ассоциируется, знаете, вот с профессиональными центрами, где детишек привозят там 1-3-4 раза в год, и где они курсово в течение там 2-3 недель проходят реабилитацию с таким мультидисциплинарным подходом со стороны разных специалистов. И, собственно, на этом понимание, да, и восприятие реабилитации обычно заканчивается. Вот. На самом деле реабилитация у наших детишек – это вообще не про это, это про ежедневную системную реабилитацию, которую они в первую очередь должны проходить с родителями дома. И мы очень много времени работаем с нашими родителями, которые, знаете, вот получив укол, допустим, да, Золгенсма, думают, что все. Что на этом вот уколы не получили, и детки будут развиваться, как положено. На самом деле это совершенно не так. Мы видим колоссальную разницу между детками, ну, результатами детишек, которые у нас дома с родителями занимаются реабилитацией, да, и теми, которые вот как раз рассчитывают на то, что съездив в какой-нибудь реабилитационный центр, там на неделю, 2-3, зачастую это получается даже только один раз в год, они рассчитывают на то, что результаты будут вот, ну, такими же, да, как, например, у детишек, которые системно дома занимаются. Но это не так. К сожалению, детки, получившие лечение, там, неважно, со спинальной мышечной атрофией или же наши ДЦПшки, очень важно, чтобы с детками занимались каждый день родители дома. И самое, что интересно, что, опять же, занятия дома – это не значит только ЛФК, да, только физкультура или там только массаж. Это еще и правильное использование технических средств реабилитации. И вот, наверное, это самая важная часть, которую обычно родители, да, изначально, не люди, которые помогают нашим деткам, не воспринимают как что-то, что тоже влияет и на их развитие, и на качество их жизни. И вот здесь важно отметить, что в помощь родителям для ежедневной реабилитации приходят вертикализаторы, например, да, то есть когда наши детки, к сожалению, не могут стоять, но мы их за счет вертикализатора ставим на ножки, и детки начинают совершенно по-другому дышать, совершенно по-другому развиваться в плане того, чтобы их мышцы крепли, да, там, на ножках и так далее. То есть я тут могу много дальше про вертикализаторы говорить, но мы сегодня с вами хотели рассказать, раскрыть тему про коляски специализированные. И вот здесь это такой тоже очень важный момент, который мне бы очень хотелось, чтобы начал восприниматься по-другому, потому что правильное положение и правильная позиция и фиксация ребеночка особенного в коляске – это тоже часть реабилитации, потому что правильно фиксируются мышцы, потому что в правильном положении ребеночек может заниматься развитием умственным, да, то есть они могут с мамой или там с педагогами заниматься с логопедом. И в этот момент, помимо того, что ребенку сидеть удобно, он еще и развивается умственно, интеллектуально, и еще и реабилитируется. Представляете? То есть это вот на самом деле мы воспринимаем, ну, коляска, ну что там коляска, да, там облегчить родителям возможность прогулок с ребенком. И это тоже очень важно, потому что раньше наши детки могли, ну, как бы крайне редко выходить на улицу, потому что они лежали, и им категорически нельзя было садиться в те самые, да, вот коляски, которые им просто не подходили раньше, да, пока вот не создали специализированные колясочки. А сейчас они могут вообще целыми днями летом гулять, просто развиваться, просто не в горизонтальном положении находиться и воспринимать этот мир, а совершенно под другим градусом. И к тому же это и физическая реабилитация идет такая системная. У нас вот есть в фонде сейчас замечательный эрготерапевт, которая обучает наших родителей тому, чтобы они ежедневно просто в обычной повседневной жизни, вот просто ребеночек кушает, да, или просто он занимается вот там с логопедом. И она их учит, как вот как раз используя технические средства реабилитации, каждый день еще и укреплять их физически. И когда этот процесс ежедневный, и когда он вот естественным образом включен в жизнь ребенка, это колоссальные результаты. Вот, например, я сегодня хотела бы очень напомнить нашим слушателям про девочку Белокобыльскую Иванну, нашу такую красотку. Мы с вами про нее уже рассказывали, и нам удалось тогда собрать чуть больше 100 тысяч рублей. Мы как раз ведем сбор для нее на специализированную коляску. Иванна родилась сильно недоношенной, и это на самом деле уже чудо, что ее смогли спасти. Она пока не ходит, но все реабилитологи, она очень много с ней мам занимается и массажами, и вот как раз профессиональной реабилитацией. Очень много средств уходит на ипотерапию, бассейн. В общем, там мама просто, вот просто умничка. Вот она как раз понимает, да, всю важность и необходимость системной реабилитации. Так вот, у нее есть все шансы пойти. У нее абсолютно сохранный интеллект, поэтому она занимается развитием постоянно. И вот ей как раз нужна такая специализированная кресло-коляска инвалидная для деток с ДЦП, которая называется Hoggy Bingo Evolution. И вот очень хотелось бы про нее напомнить и попробовать продвинуть сбор, он у нас идет крайне тяжело.
Иванна, конечно, помимо того, что красавица невероятная, еще и умница, и большие успехи делает в действительно учебе. Напомните, пожалуйста, Анастасия, как Иванну можно было бы поддержать и всю ее семью через это, потому что вся семья, получается, задействована в реабилитации малышки.
Да, ну самый простой способ – это направить смс на номер 3434 со словом «важные», пробел и суммы пожертвования. Например, «важные 500», где 500 – любая сумма пожертвования. И также у нас на сайте fond-vl.ru там есть огромное количество способов помочь. Там есть и СБП, и QR-код, и по карте можно сделать перевод. Поэтому очень ждем всех наших дорогих помощников, слушателей радио «Вера» на нашей страничке.
А я очень надеюсь, что удастся закрыть сбор для Иваны. Там порядка 500 тысяч, да, стоит эта коляска. И, ну, получается, пятая часть уже собрана.
Коляска стоит, на самом деле, чуть больше. Осталось закрыть порядка 500 тысяч. Просто часть суммы мы уже собрали.
Смотрю на Иванну, конечно, и так хочется, чтобы все у нее получилось и было хорошо, и чтобы она нас всех порадовала и своими первыми шагами, и успехами в большой жизни. Дай бог, чтобы все получилось.
Дай бог. Спасибо вам, Алла. Спасибо, дорогие радиослушатели.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» – fond-vl.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Важные люди» и перейти на его страницу – fond-vl.ru. Там на сайте есть страничка Иваны Белокобыльской, где рассказывается история девочки и указано несколько способов, как можно ее поддержать. fond-vl.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «важные» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поможет Иванне. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Думаю, многие слышали про город Козельск. Сейчас лето, время путешествий, люди ездят в том числе и в паломничество, и те, кто едут в Оптину пустынь, неизменно проезжают указатели на Козельск. Вообще, это город с богатейшей историей, но большинство из нас, наверное, знают его именно как место, где мы поворачиваем на Оптину. И это, конечно, несправедливо. Тем более, что несколько лет назад в Козельске началось настоящее чудо. Туда, в Козельск, в общем, давно приезжали самые разные замечательные люди, которые хотели жить поближе к Оптиной. Но, видимо, в пандемию случился прорыв, и теперь там закипела какая-то невероятная жизнь. В Козельске проходят летние фестивали. Вот прямо сейчас стартовал один, и в начале августа будет еще. И в течение всего года там постоянно что-то интересное происходит в культурно-просветительском центре, который называется «Все в сад». Видимо, потому что расположен он в центральном городском саду. А началось все с того, что прихожане одного храма объединились, чтобы кормить людей после службы обедами, особенно тех, кому обед приготовить не из чего. Теперь обедами кормят уже в кафе «Все в сад», а заодно люди там общаются и радуются тому, что они просто вместе. Что это за феномен? На связи с нами Ксения Сухолитко, куратор культурно-просветительского центра «Все в сад» в Козельске. Ксения, здравствуйте.
Добрый день, Алла. Вы знаете, это совершенно удивительно. Что-то совершенно удивительное происходит, потому что, когда мы приезжали жить рядом с Оптиной, конечно, никаких идей про кафе, про что-то такое у нас совершенно не было. Мы думали, что мы приедем, какой-нибудь заведем домик, заведем козочку и будем жить припеваючи в какой-нибудь тихой деревеньке рядом с Оптиной. И, в общем-то, ковид, было время серьезно подумать вообще-то о жизни, решиться на какие-то такие серьезные свершения, на переезд. И дальше совершенно уникально какие-то стали вещи происходить, но как уже священники, которые здесь давно, они говорят, что это как благодать Калужской земли. То есть здесь всем руководят старцы оптинские и новомученики. А у нас получилось так, что мы стали организовать просто трапезу рядом с Успенским собором, кафедральный Успенский собор, который в самом центре Козельска находится. Но из этой трапезы, которую мы назвали «Доброе дело», и даже не мы назвали, мы присоединились к другой семье, которая это все придумала и начинала, из этой трапезы выросло какое-то большое такое застолье по воскресеньям, когда мы после литургии... Мы все собираемся и о чем-то беседуем. Это может быть духовная беседа, это может быть просто что-то такое житейское, какие-то вопросы к священнику. Это все вокруг трапезы после литургии. И постепенно это стало какой-то такой площадкой, где мы обсуждаем очень важные вопросы. В том числе вопрос, который давно уже болит у всех, почему Козельск никто не замечает. Козельск – это поворот на Оптину. Это мы уже сами знаем, мы смеемся над этим, мы шутим над этим. Но действительно, Козельск – это поворот на Оптину, и было долго так. А удивительно, что сам город – это жемчужина. В нем столько смыслов, но они все в какой-то такой скромности, они стоят немножко за спиной Оптиной, и город никогда себя не выпячивал, не рекламировал. Да? Может быть, потому что это еще город военных. Вообще Козельск – это город воинов и монахов, и так уже 1000 лет. И, в общем-то, тоже всем понятно, почему, когда в 20-е лихие годы уничтожили монастыри и Оптину разогнали, отцы пришли сюда, в Козельск. И у нас здесь очень много было новомучеников, теперь ныне уже прославленных. Ну вот, например, в Успенский собор перешли Никон Беляев, один из последних старцев оптинских, и весь, полностью весь скитской хор из Оптины. Какое-то время они здесь служили. Приехав в Козельск, мы сами были удивлены тем количеством интересных людей, которые приехали сюда уже до нас. На самом деле здесь уже 30 лет идет такое своего рода паломничество. То есть приезжают очень интересные люди, много достигшие в своей жизни, решившие вот вторую половину, предположим, да, провести уже поближе к Оптине. То есть это такое, знаете, такое большое дело. Люди приезжают большими семьями. Но интересно, что встретили мы. Здесь сейчас, в Козельске, большое количество молодых семей. То есть, если раньше приезжали в основном люди второй половины жизни, да, то есть, как бы люди, которые уже чего-то достигли, то сейчас сюда приезжают молодые семьи с детьми. Такого количества многодетных семей я, наверное, просто нигде в России никогда не встречала. Это совершенно удивительно. Очень молодой город оказался. 5, 6, 8 детей – это совершенно вот норма у нас здесь. Четверо – это мало. Это я первый раз такое, если честно, вижу вообще. Но это факт. И, конечно, такое количество молодых семей, они приезжают, ну, во-первых, окормление Оптина, безусловно, они приезжают за такой патриархальной тишиной. И знаете, еще интересный момент, что мы, как люди, только недавно приехавшие, вдруг узнали, что Козельск – это своего рода культурная столица. Здесь огромное количество музыкантов, поэтов, писателей, художников, первой величины. И они все приезжают жить рядом с Оптиной. И, конечно, эти люди не могут не творить. То есть, приезжая сюда, они здесь тоже занимаются своей деятельностью. Например, прекрасная художественная школа здесь есть. Мы, познакомившись с ними всеми, просто обрели какое-то второе дыхание. То есть, мы думали, что мы поедем просто, в общем-то, ну, сажать огороды, простите, да? То есть, такая была идея, что мы просто вот сейчас займемся каким-нибудь фермерством. Но нет. Хочется, чтобы Козельск зазвучал. Тем более, что мы сейчас знакомимся с историей Козельска. Как бы заново получается, что о самом Козельске мало кто знает. Это город воинской славы, город, который несколько раз просто стирали с лица земли, потому что вот этот очень известный слоган «Умрем, но не сдадимся», он родился в Козельске 1000 лет назад. Очень хочется, чтобы сюда приезжало побольше людей, чтобы мы могли рассказать о городе. Вот сейчас у нас показалось, что собор очень сильно связан с певческой традицией. И у нас получилось так, что год назад мы смогли позвать сюда, и к нам приехал Евгений Святославович Тугаринов со своими семинарами большими, всероссийскими, «Русский регент объединения». Это была совершенно потрясающая встреча, когда со всей страны приезжают 70 регентов и певчих. Они приезжают сюда, в Козельск, это такое двойное обретение. То есть, с одной стороны, мы знакомимся с регентами со всей России. Евгений Святославович, с которым невероятно интересно было просто общаться, я не говорю о том, чтобы учиться у него. Евгений Святославович был регентом митрополита Антония Сурожского до смерти митрополита Антония. Это было очень интересно. И тема, которую Евгений Святославович выбрал, тоже очень интересная, древние распевы. И в этом году захотелось продолжить эту тему. И мы познакомились со знаменным распевом древним, мы познакомились с современной музыкой, стилизованной под древнюю. А сейчас мы, в этом году у нас будет возможность еще познакомиться и с византийской традицией. К нам приедет известный хор «Аксен и Стин». Многие из этих певцов по 10 лет жили на Афоне. Волею судеб они оказались здесь. Сейчас они поют в Николо-Мальцевском монастыре в Твери. И им тоже было настолько интересно вот вовлечься вот в этот наш большой фестиваль. Мы даже его теперь уже назвали фестиваль «Аксиас», фестиваль певческих традиций. И получается, те, кто попадают на эти несколько мероприятий, они услышат и знаменное пение, они услышат и современное стилизованное, и византийскую традицию, и насколько они разные совершенно. Это так интересно. И все это вокруг литургии.
Ксения, получается, что вот сейчас, в эти дни, в Козельске кипит какая-то удивительная жизнь, и люди, которые едут в Оптину пустынь, могут стать частью большого фестивального такого движения и большой радости. В конце июля у вас события важные происходят, и в начале августа тоже что-то будет происходить. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее и о первой, и о второй программе.
Да, всех приглашаем с удовольствием. Это открытое мероприятие, совершенно бесплатное. В конце июля, с 26 по 28 июля, к нам в город приедет Евгений Святославович Тугаринов со своим большим образовательным семинарами «Русский регент и объединение». Очень интересное мероприятие, где можно будет не только познакомиться, не только послушать, но и поучиться, понять, как это сделано, побыть внутри, попеть этим огромным хором по 70, 80, 90 человек, сколько приедет. И потом все вместе, самое важное, вот этот огромный всероссийский хор, мы на память князя Владимира 28 июля мы споем литургию все вместе вот этим большим сводным хором в кафедральном Успенском соборе. Очень масштабно, очень трогательно. То есть так, как поет вот большой сводный хор, я думаю, это стоит действительно побывать на этой службе. А если еще вам удастся на ней поучаствовать, я думаю, что это действительно совершенно незабываемо. Вот. Через 2 недели после Евгения Святославовича у нас будет возможность познакомиться с еще одной традицией певческой, византийской. И это будет другой коллектив, это будет хор «Аксен и Стин». И если удастся побывать на двух этих мероприятиях, то вы получите знания о сразу 3 традициях пения на литургии. Да? И самое главное, что хор «Аксен и Стин» поучаствует в ночной литургии в одном из строящихся храмов. Здесь, близ Козельска, В этом храме не было литургии уже более 70 лет.
Потрясающе. Ксения, но ведь люди, которые в Козельске оказываются не только в такие знаменательные дни, но и вообще в течение года, тоже могут соприкоснуться с вот этой уникальной атмосферой возрождения Козельска. Например, зайдя в кафе, которое называется «Все в сад». То самое культурное пространство, которое созидаете вы, и у вас постоянно там что-то интересное происходит. В двух словах буквально расскажите, пожалуйста, что это за место и что будет дальше, как вы это все хотите развивать.
Вы знаете, мы немножко пошли ва-банк. Это не столько кафе «Все в сад», да, сколько это получилось такое, как вы правильно сказали, это пространство, культурное пространство, потому что фактически это же кафе, оно же и музей, это же кафе, оно и выставочная площадка, оно и концертная площадка. То есть это то место, где мы можем все собираться, все наши друзья и все, кому это интересно. Мы сделали мини-музейную такую развеску по стенам. То есть мы собрали старинные фотографии, мы собрали людей, которые здесь когда-то бывали, в Козельске. И, в принципе, сейчас те люди, кому это интересно, мы можем просто в кафе, вот любой человек, зайдя 2 часа, мы можем рассказывать только о тех фотографиях, которые мы старинные, которые мы собрали. Но, знаете, интересно, что вообще все это как-то собралось вокруг доброго дела этой трапезы, безусловно. Отсюда, собственно, вылилась сама идея кафе, да, чтобы это было то ли не только по воскресеньям, но, в принципе, чтобы мы всегда могли встречаться и с отцами, и с людьми, которым это интересно, и с приезжими людьми, и с местными. Нам нужна была площадка, где можно было бы поговорить и выпить кофе, чай, съесть круассанчик. Поэтому появилось кафе. Но задача внутри была это общение, конечно же, это встреча и общение. Поэтому мы открыты для всех, кому Козельск интересен, кто хочет узнать о новомучениках, кто хочет узнать об истории Козельска. Мы с удовольствием всех встречаем, рассказываем все, что только можем рассказать, и собираем, продолжаем собирать материалы. Будем очень благодарны всем, кто мог бы нам в этом помочь, потому что Козельск возрождается какими-то невероятными темпами, если честно. Какой-то пассионарный скачок вообще происходит. Мы даже не очень понимаем, как это происходит, но, видимо, есть какое-то благословение, да, чтобы он уже вышел из тени и зазвучал сам.
Ксения, мне бы очень хотелось, чтобы вы подсказали, где можно было бы найти информацию о пространстве «Все в сад», о ближайших событиях в Козельске, о которых вы рассказали в конце июля и в начале августа, чтобы все желающие смогли приехать и стать участниками этих удивительных событий.
Будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Информацию мы размещаем в ВКонтакте и в Телеграме. Так и называется «Кафе «Все в сад». Твердый знак на конце «Ять». Стараемся как-то оперативно и много описывать и рассказывать, потому что, конечно, бурная деятельность. У нас даже на кафе есть такая надпись «Все наши уже там». Мы сначала думали, что мы пошутили. Оказалось, что это совсем даже не шутка. Мы здесь собираем огромное количество единомышленников, совершенно не планируя, не ожидая этого заранее. И просто благодарим Бога, что мы здесь оказались, как нам казалось, совершенно случайно. Но у Бога ничего случайного не бывает.
Спасибо вам большое за комментарии и спасибо за такой вообще вдохновляющий рассказ и образ жизни ваш.
Слава Богу.
Ксения Сухолитко, куратор культурно-просветительского центра «Все в сад» в Козельске, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Выпуск подкаста «Тет-а-тет» вышел в YouTube-канале журнала «Фома», и там Александр Ананьев задает вопросы иеромонаху Давиду Кургузову о том, как становятся монахами и зачем люди приходят в монастырь. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Давайте начнем сначала. Когда человеку надо идти в монастырь? Уходить в монастырь, вернее, приходить в монастырь, правильно говоря.
Вот это максимально точное выражение. Потому что многие люди действительно думают, что в монастырь надо уходить.
Да.
Все закончилось. Это как я только постригся в монахи и по разным послушаниям общался с разными людьми. И когда они узнавали, что я монах, они спрашивали, а что случилось?
Долги.
Я говорил, все прекрасно, замечательно. Действительно, у нас произошел такой переворот из-за того, что очень часто люди в завершении жизни, после какого-то основного этапа, там умерла семья вся от тифа, вот мужик Акстясь переступил этот порог. У нас это сохранено в литературе, потому что кажется, что монастырь – это то место, где мы основное, чем заняты, это отторгаемся от всего. Вот мы ходим и отказываемся. Как будто бы, знаете, люди приходят к нам с приготовленным окорочком пахнущим, и мы ходим все и отворачиваемся, что мы его не будем есть. Наверное, так себе это представляют люди, но ничего такого не происходит. И вот прийти в монастырь – это как раз очень правильное выражение. Безусловно, с духовной точки зрения это некий призыв. Призыв.
Как это бывает? Вот у меня вот это состояние, о котором я вам рассказал, вот которое у меня сейчас, это призыв?
Я думаю, что это не призыв. Призыв, когда это настолько естественно, нету, когда Бог это делает, как будто бы Он тебя помещает в то место, для которого ты создан. Зачастую монастырь ходит за каким-то результатом, то есть хотят вести более духовную жизнь, приблизиться к Богу через какие-то конкретные действия. Это не совсем так. Ведь монастырь – это тоже христианская община. Да, она немножко не похожа на самую распространенную христианскую общину.
А в какой мере это уйти от мира, от этих вот неоновых искушений, от всех этих страстей, да? Потому что невозможно сосредоточиться на главном, когда вокруг вот этот вот шум белый. И мне всегда казалось, что ты, вот если переступишь через вот эти тяжелые врата, да, этого Троицы Сергиевой Лавры, вот там будет тихо, спокойно, и можно будет уже, наконец, сосредоточиться и сделать все правильно уже, наконец. Научиться земным поклонам, в конце концов. Перестать в дорогом магазине покупать дорогую еду, потому что там нет ни магазинов, ни еды, и у тебя денег, по большому счету, нету. Ты в безопасности, вот в чем штука.
На самом деле это миф. Как есть такая поговорка, немножко про другое, что можно выгнать девушку из деревни, но деревню из девушки выгнать нельзя.
А это вы сейчас про меня?
На самом деле, многие люди думают, как очень часто нам в монастырь звонят и говорят, вот у меня там брат пьет, возьмите его на исправление. Он же придет с этими страстями туда. Если не будет технической возможности покупать дорогую еду в дорогом магазине, но он будет ходить и болеть этим. Угу. Это же то же самое. Ведь давайте прям вот таким образом. Есть три основных монашеских обета. Нестяжательство, целомудрие, послушание. Вот эти три обета дает монах. То есть он обещает не иметь ничего своего, не заводить семью, не вступать ни в какие, не то что романтические, да, блудные отношения, но и даже семейные, и слушаться во всем игумена, ну и вообще старших, если между им и игуменом кто-то есть, духовник или там благочинный, например. Ведь эти три обета, они, это три добродетели, которые помогают человеку бороться с тремя основными страстями. Это гордость, сребролюбие и сластолюбие.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет», где собеседником Александра Ананьева стал иеромонах Давид Кургузов. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь и отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. А наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». В августе радиожурнал будет на каникулах и снова выйдет уже в сентябре. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».